Глава 30. Ремаркабль Петтибон, забыв свои обиды ввиду удобств и выгод своего положения, все еще оставалась в доме судьи Темпля и была откомандирована проводить Луизу в жилище пастора. Мармадюк и его дочь остались с глазу на глаз. Судья с волнением ходил взад и вперед по комнате, а его дочь полулежала на кушетке с разгоревшимися щеками и влажными глазами. Это была своевременная помощь. «Да, это была своевременная помощь!» — воскликнул судья. «Значит, ты не покинула свою подругу, моя благородная бес?» «Не знаю, можно ли назвать это мужеством», — отвечала Елизавета, «так как вряд ли бегство помогло бы мне, если бы даже у меня хватило силы бежать. Но, кажется, я не могла пошевельнуться». «О чем же ты думала, милая? Каковы были твои мысли в эту страшную минуту?» «О звере! О звере!» — воскликнула Елизавета, закрывая лицо руками. «О, я ничего не видела, ни о чем не думала, кроме зверя. Я попыталась думать о других вещах, но ужас был слишком силен, опасность слишком велика». «Ну, как я счастлив, что ты цела и невредима. Не будем разговаривать об этом тяжелом переживании. Я не думал, что пантеры еще водятся в этих лесах. Впрочем, они далеко заходят под влиянием голода, и...» Громкий стук в дверь прервал его речь, и он крикнул: «Войдите!» Дверь отворилась, и вошел Бенджамин с недовольным видом, словно считал несвоевременным сообщение, которое собирался сделать. «Там внизу сквайр Дулиттл, сэр», — сказал он. «Он крейсировал на дворе и уверял, будто ему необходимо взять вас на абордаж, изволите видеть». «Отчаливайте», — говорю ему, — «что вы лезете со своими кляузами, когда судья вырвал своего ребенка, можно сказать, из пасти львиной? Но с этим молодцом не сговоришься, все равно, что с негром. И вот, видя, что от него не отделаться, я и пришел доложить вашей чести, что он бросил якорь в передней». «Должно быть, у него какое-то важное дело», — сказал Мармадюк. «Вероятно, в связи с предстоящим судебным заседанием». «Да, да, это самое, сэр», — воскликнул Бенджамин. «Он затеял какую-то кляузу против кожаного чулка, который, на мой взгляд, гораздо лучше его. Этот мистер Бумпа — славный малый и владеет острогою так ловко, словно и родился с нею». «Против кожаного чулка?» — воскликнула Елизавета, приподнимаясь на кушетке. «Успокойся, дитя мое. Какие-нибудь пустяки, уверяю тебя. Я, кажется, даже знаю, в чем дело. Поверь мне, Бесс, я не дам в обиду твоего защитника. Попросите мистера Дулиттла войти, Бенджамин». Мисс Темпль, по-видимому, удовлетворилась этим обещанием, но не совсем дружелюбно устремила свои черные глаза на плотника, который, воспользовавшись приглашением, немедленно вошел в комнату. Все нетерпение Герама, по-видимому, исчезло, лишь только он вошел. Поклонившись судье и его дочери, он уселся на стул, указанный ему Мармадюком, и с минуту сидел, приглаживая свои жесткие черные волосы, с важным видом, приличествовавшим его официальному положению. Наконец он сказал: «Я слыхал, что мисс Темпль счастливо избежала опасности при встрече с пантерами на горе». Мармадюк слегка наклонил голову, но ничего не сказал. «Я полагаю, что закон выдает премию за скальпы», — продолжал Герам, — «и кожаный чулок останется в барышах». «Я постараюсь вознаградить его», — ответил судья. «Да-да, насколько мне известно, здесь никто не сомневается в щедрости судьи. Кажется, у нас будет непродолжительная сессия. Я слыхал, что Джотем Ридль и человек, купивший его расчистки, решили представить свое дело Третейскому суду. Нам придется разбирать всего два гражданских иска». «Очень рад слышать это», — отвечал судья. Меня крайне огорчает, когда наши поселенцы тратят время и деньги на бесплодное сутяжничество. Надеюсь, что ваше сообщение окажется верным, сэр». «Я еще не знаю, наверное», — продолжал Гирам. «Но кажется, что Джотем выбирает судьёю меня, а его противник — капитана Холлистера, а мы от себя пригласим Сквайра Джонса в качестве третьего». «Какие же дела нам предстоит разбирать?» — спросил Мармадюк. «По обвинению в подделке», — отвечал Гирам. «И так как виновные были захвачены на месте преступления, то, вероятно, будут преданы суду и обвинены». «Да, я и забыл об этих людях. А есть еще что-нибудь?» «Еще есть дело об угрозе насильственными действиями в День независимости. Но я не знаю, примет ли его суд к разбору. Крупных слов было много, но до потасовки, кажется, не дошло. Затем имеется еще дело об убийстве одного или двух оленей в непоказанное время в западной части патента тамошними скваттерами». «Непременно привлеките виновных к ответственности», — воскликнул судья. «Я решил во что бы то ни стало добиться исполнения этого закона». «Да, как же, я знаю ваше мнение на этот счет. Я отчасти и сам пришел к такому же дельцу». «Вы?» — воскликнул Мармадюк, моментально сообразив, как ловко поймал его Гирам. «Какое же это дело, сэр?» «У меня есть основание думать, что в хижине кожаного чулка находится в данную минуту туша оленя, и я непременно хотел просить вас выдать предписание на обыск». «У вас есть основание думать, сэр? Разве вам неизвестно, что закон требует показаний под присягой? Иначе я не могу выдать такого предписания. Нельзя нарушать неприкосновенность жилища гражданина по пустому подозрению». «Я думаю, что могу дать присягу», — отвечал невозмутимый Гирам. «А там, на улице, дожидается Джотем, который тоже готов присягнуть». «В таком случае пиши сам предписание. Ты член суда, мистер Дулиттл, к чему запутывать меня в это дело?» «Извольте видеть, так как это первый случай применения нового закона, и так как мне известно, что судья принимает близко к сердцу исполнение этого закона, то я и полагал, что всего лучше выйдет, если предписание об обыске будет исходить от него. Кроме того, я часто бываю в лесах, выбираю бревна, и мне вовсе не хотелось бы нажить врага в кожаном чулке. Судья же пользуется большим авторитетом в стране, и ему нечего бояться». Мисс Темпль взглянула на архитектора и спросила: «Чего же может бояться честный человек со стороны такого добряка, как Бумпо?» «Извольте видеть, мисс, пустить пулю в чиновника так же легко, как в пантеру. Но, конечно, если судья отказывается выдать предписание, то мне остается только отправиться домой и написать его самому». «Я не отказываюсь, сэр», — сказал Мармадюк, чувствуя, что его репутация беспристрастного человека подвергается риску. «Ступайте в мою контору, мистер Дулиттл. Я сейчас приду туда и напишу предписание». Когда Гирам вышел, судья предупредил возражение со стороны Елизаветы и, приложив палец к губам, сказал: «Это страшнее на словах, чем на деле, дитя мое. Я полагаю, что кожаный чулок застрелил оленя, так как охотился с собаками, когда явился к тебе на помощь. Но если при осмотре его хижины найдется туша, то ты можешь заплатить штраф из собственного кармана. Бес, я вижу, что эта каналья Дулиттл не откажется от 12,5 долларов. Но, конечно, моя репутация судьи стоит такого пустяка». Елизавета успокоилась после этого объяснения и рассталась с отцом, который отправился к Гираму.